Смоленщина пошла.
Да.
Ты сам-то откуда?
Со второго украинского.
А я с первого белорусского.
Скоро дома.
Воспоминания о войне и возвращении с победой в программе «Белорусский вокзал».
Сегодня Геннадий Федорович Ефимочкин продолжит свой рассказ о возвращении на родину. Во время войны его ребенка угнали в Германию. И вот после победы начался его нелегкий путь домой. Наконец он распродал все свое скудное барахлишко и купил билет на поезд до Москвы.
Денег как раз хватило на этот билет. Я пошел, значит, на станцию и купил билет до Москвы. Я собрал свои остатки. У меня в рюкзаке остались коньки и короткие штаны. У нас не принято носить такие штаны. Не было такой моды. А в Германии все подростки, дети ходили в коротких штанах выше колен. Вот все имущество, которое у меня осталось и которое я довез. Ну, там еще котелок у меня был, там фляжка. Под вечер это было уже. Я пошел на вокзал, пришел, ждал. Началась посадка. Но посадка такая, что к вагону подойти было невозможно. То есть это свалка. Физически я не мог проникнуть в вагон в свой. Хотя там были проводники, и все, и билет у меня был. Но в вагон я не смог проникнуть. И я, значит, заметался туда-сюда, как же быть. Подбежал к паровозу, а в это время какие-то бабы грузились в паровоз. Сам паровоз. Ну и я с ними вместе пристроился и залез в этот паровоз. Ну а бабы, судя по всему, договорились с машинистами. И, значит, там, где уголь в тендере, вот туда нас и запихнули. Ну и таким образом вот я поехал на Москву в своем составе, но не в своем вагоне. А ночью, это уже ноябрь месяц, ночью было ужасно холодно, и там ветер этот самый гуляет вовсю. Бабы меня эти спасли, потому что подолами накрыли меня, я под подолами, значит, просидел всю дорогу у них там. А уже перед самыми Барановичами, а это Волковец Барановича был поезд, он не на Москву шел, он местный. Перед Барановичами, значит, уже вагоны освободились, в основном население сошло, и я смог вернуться в этот вагон, и там последний километров 20-30, наверное, в вагоне доехал до Барановичей. А в Барановичах я должен был делать пересадку на поезд Москва-Брест. Этот поезд шел не сразу, там тоже большой интервал был. Но я пошел в кассу, зарегистрировал билет, все, заплатил там положенные тоже деньги за это. Иначе у меня был билет там в вагон, все, и место указано. Ну, значит, прокоротал время, пришел к своему вагону. Народа не так много, как там, такой сварки не было. Но проводники мне говорят, у нас мест нету. Я говорю, да вот за билет, своим билет. Нет, нет, я лезу, значит, они меня ногой спихивают с этого самого. Тоже опять я не попадаю в вагон. Что делать? И опять тут забегал туда-сюда вокруг этого поезда. А там смотрю, с другого бока поезда забежали в конец там. Ну, смотрю, солдаты лезут на крышу. Ну, я тоже с ними же. И так вот мы залезли на крышу, легли, чтобы нас особенно милиция не видела. Ну и когда поезд отправился, мы были очень довольны. Поезд Москва-Брест, Минск-Смоленск. И, значит, ночь уже, на крыше холодно. На мне вот эта из немецкой тряпки пошитая шинель тонкая, она мало греет. Ну я тоже так вот с солдатами мы легли в ряд, прижались все друг к другу. И среди ночи я просыпаюсь, поезд стоит, а солдаты слезают. Я говорю, вы куда? Они говорят, все, мы приехали, это Минск. Я остался один на крыше, думал, как же быть. А замерз уже сильно, потому что, по-моему, мороз уже был в это время. Ну, я догадался все-таки слезть с этого поезда. Слез и пошел на вокзал, залез там под лавками тоже, там отогрелся и выспался. А утром опять пошел в кассу со своими билетами, чтобы зарегистрировать на следующий поезд. Шел поезд Минск-Москва. И мне тоже дали билет, все как было до этого. Ну, уже теперь такой я ученый был сильный, и я думаю, нет, так не пойдет. И я пробрался на платформу еще гораздо раньше того времени, когда подавали поезд, а когда его подавали к платформе, я на ходу залез на подножку своего вагона. Ну, тем более, рюкзак у меня ничего не весил, я, собственно говоря, один. На место на свое я не стал, а забрался на третью полку. И когда поезд подошел, началась посадка, началась опять такая же свалка. Опять лезут и в окна, в двери, опять все забито. Но поскольку я на третьей полке, никто уже претендовать по закону на нее не может. Таким образом, я остался на третьей полке. Все опять было, весь вагон был забит. Народу было, наверное, в 3 раза больше. Ну, люди интересуются мной. Я же такая экзотическая фигура. На мне же немецкая униформа, кроме всего прочего, одета еще. И шинель на мне немецкая. Ну, и мужики там меня расспрашивают, все я там рассказываю. Ну, я потом понял, что они пошарили в моем рюкзаке то же самое. Ну, уже ничего они там не смогли найти. То, что там лежало, как коньки, прикрученные к ботинкам, это никого не заинтересовало. Ну, а затем поезд остановился в Смоленске. Я выходил размяться. В это время начинается парад на Красной площади. И по всему Смоленску, и по всему этому вокзалу, и по всей округе идет грохот музыки, марш играет и так далее. Ну, в общем, настроение бравое. Ну, а дальше добрались мы до Белорусского вокзала. Мы подъезжали уже ночью. Это где-то там часов, может быть, 5 утра было. Тьма, полная тьма. Прибыли в Москву, Белорусский вокзал. Я вылез. Все, кругом темнота. Единственное место ярко светится. Я думаю, пойду-ка я туда. И пошел на эти огни яркие. Пошел, вышел. Потом думаю, пойду-ка я по этой улице. Я пошел по этой улице. Потом шел дальше, дальше. Потом поворачивал, потом еще шел. Короче говоря, начало расцветать. Стали люди появляться. И идет какая-то женщина в телогрейке. Я говорю, как мне в Марьину Рощу пробраться? Как проехать? Она говорит, это Киевский вокзал. Значит, я с Белорусского пришел на Киевский вокзал. И я уже потом сообразил, что я шел по улице Горького, ярко освещенной. А перед этим, правда, я еще... В Волковиске была на улице вывешена газета «Правда». И на ней была фотография улицы Горького. И как на улице Горького строят дом. Вот этот дом, он и сейчас стоит, он напротив телеграфа. Этот дом ведь строился из немецкого мрамора. Я думаю, ну надо же, там дом строят, а я тут... Нет, надо как-то в Москву добираться. Я же шел мимо этого дома, мимо телеграфа. Мне до дома было, у меня все забито другим. Вот такое триумфальное шествие было. Эта женщина объяснила, где на какой трамвай садиться. Еду так, люди на меня оглядываются, смотрят. Ну, кто-то заговаривает, я там что-то им рассказываю, объясняю. Короче говоря, я приехал, и тут я уже все начинаю узнавать. Фабрика Нагина у нас там, у нее такая башня своеобразная. И, значит, я как увидел эту башню, я уже знаю эту местность. А когда трамвай остановился, рядом, значит, Марьинский Мосторг. Ну, тут я уже все знаю. Тут уже рядом Марьинский рынок был. Ну, все, тут никаких проблем у меня не возникло. Ну, я иду по Шереметьевской улице и смотрю. А Шереметьевская улица была, в середине был бульвар, а с двух сторон, значит, движение туда и обратно. Я смотрю, бульвар перекопан, там какие-то траншеи вырыты, то все. Значит, вот, видимо, для того, чтобы население пряталось там от бомбежек, от того. Короче говоря, я дошел до 7-го проезда. Это мой проезд, где я жил. Стоят там липы. У начала проезда там был детский сад, даже, вернее, ясли. И еще было на этих липах перед самой войной. Мой сосед Витька Чавин, он был много меня старше, но я к нему ходил, как бы дружил с ним, потому что у него был конструктор. И потом однажды он приволок из Крыма мешок камней. И это на меня сильно тогда подействовало. Я все ходил смотреть к нему эти камни. Ну, а Витька Чавин меня старше, наверное, лет на 6 был. Ну, короче говоря, Витька Чавин был такой человек отчаянный. Все время он предпринимал что-то, и какой-то гнев отца вызвал невероятный, что отец за ним побежал, стал его ловить по 7-му нашему проезду. И вот у этих самых лип он его догнал, а Витька Чавин залез на самую макушку липа и сам сидит. Собралось народу, человек, наверное, 100, и все смотрят, отец с веревкой почему-то. Короче говоря, он загнал его на эту липу, он сидел там, и он ему кричал: «Слезай, подлец! Хуже тебе будет». Витька сдался и слез с этой липы. Отец его связал веревкой и поволок домой. Когда я, значит, завернул в 7-й проезд, я так живо вспомнил эту историю. Думаю, ну вот, я на своем месте. Я пришел. Дальше я иду, там не так много, там метров 300-400 пройти надо. Я иду, смотрю, дома нет на углу. Я заволновался, дом сгорел. Потом подошел к своему дому, смотрю, моего дома тоже вроде бы нет. Потом пригляделся, да и вот он стоит тут. Все, причем дома остались точно такими же, как я их покинул. Ничего не изменилось. Они были на подпорках, два дома, с двух сторон. Один в одну сторону завалился, другой в другую. Все эти подпорки, все эти дома так же и стоят, все хорошо. Как будто не прошло никакого времени. Только единственное, в это время заборы все были разрушены. Они были сожжены во время войны на дрова. Ну вот я заворачиваю в свой двор, и выходит тоже соседка, тетя Ариша, которая так же, как мои дома, не изменилась. Я говорю: «Тетя Ариша». Она встрепенулась, говорит: «А ты кто такой?» Я говорю: «Да я бабкин внук». «Как?» Тетя Ариша как кинулась на второй этаж бежать с воплями. И, значит, она меня опередила. Она прибежала к бабке моей в комнату, в квартиру. Раньше меня. С воплями, что Геннадий, значит, нашелся, прибыл. Ну, я вошел в комнату. Мой брат, у бабки в это время находился младший. Ему тогда уже 6-й год пошел. Потом брат этот мне говорит. Он все запомнил, как я появился в дверях, а бабка говорит: «Шатаются тут всякие, понимаешь ли, того и гляди, галоши сопрут». Это она обо мне так подумала. Я стою, она говорит: «Да где же Геннадий-то?» Я стою, она смотрит на меня и спрашивает. А тетя Ариша говорит: «Да вот же, вот он стоит, вот». «Да, ну, короче говоря, вот, ведь я настолько изменился, стал совсем другим человеком». Наш дом, где моя мать живет, он рядом, во дворе в этом же. Значит, тетя Ариша туда успела сбегать. Ну и через буквально там минуту-другую мать прибежала с выпученными глазами, вся в истерике тоже, в слезах. Ну, короче говоря, мы перешли в тот дом, где мы живем. Я захожу, и у зеркала стоит отец и причесывается. Такой весь чистенький, аккуратненький. Он старший лейтенант. Ну, тут опять то же самое. Шум, гам, слезы. Начинается разговор: «Как ты приехал?» Я говорю: «Вот я приехал поездом Москва-Минск, а ехал на поезде Москва-Брест-Минск». И я, значит, приехал 8 ноября, а он приехал 7 с этим же поездом, на котором вот я ехал. Он ехал из Бреста в Москву, он ехал в вагоне, а я его на крыше ехал. Вот так это и выяснилось. Ну, собственно, а дальше начинается новая жизнь.
Сейчас Геннадий Федорович Ефимочкин – художник. Одна из тем его картин – «Марьина роща». Не современный застроенный московский район, а та Марьина роща, в которую он вернулся в ноябре 1945 года. Программу подготовила Александра Оболонкова.